Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И сегодня у нас в гостях русский философ, профессор Александр Георгиевич Дугин. Добрый день, Александр
Георгиевич. Добрый день, здравствуйте.
Есть такой философ Антонио Грамши, и он сказал, что перед интеллектуалом или перед деятелем культуры всегда есть выбор между народом и капиталом. Но мне кажется, что выбора-то у него нет, у него есть обязанность перед Богом за свой народ, который он может пренебречь этой обязанности, сделать выбор в сторону капитала. И то, что мы видели 30 лет назад, когда все наши деятели культуры сделали ведь этот выбор в сторону капитала и потеряли все. Ведь нет ни одного деятеля культуры, ни одного интеллектуала, который тогда был кем-то, сделал выбор в пользу капитала и что-то выиграл. Как вы считаете?
Ну, дьявол, он же очень своеобразное существо. С одной стороны, он соблазняет, он сулит богатство. А потом, когда поет утренний петух, все эти золотые слитки превращаются в черепки. Это есть некоторая двусмысленность вообще вот в онтологии ада. То есть, с одной стороны, бесы, как известно, дьявол соблазняют. Выбери капитал, выбери свободу, выбери карьеру, предай своего близкого, приступи моральные принципы, и ты получишь награду. Но какую? Кажется, что это блестит, что это замечательно, что это прекрасно, но приходит не то, что приходит утро, но наступает момент, когда ты понимаешь, что тебя нагло обманули, и тогда бесы, которые забирают нашу душу или душу грешника, все грешники, они начинают вместо того, чтобы прославлять ее и продолжать соблазнять, начинают ее пытать, начинают делать больно, и так делают вечно. Поэтому вот подобного рода двусмысленность темных сил, на нее мало обращают внимания. Правильно советуют от них держаться подальше, но интересно, что когда они добиваются своего, ну, человек выступает за перестройку, поддерживает Ельцина, участвует, грабит свой первый состав там, с лесом, как наши олигархи, или там обманывает первых, приватизирует первый завод несправедливо через залоговые аукционы. Дальше, получая определенные дивиденды, в какой-то момент он начинает понимать, что это была ложь, что это был обман, что то, что он получил, он не то, что он хотел. А теперь вот то преступление, то, которое он совершил, ту гнусные поступки, которые приходилось сделать, кого-то убийство, обман, то уж точно, грабежи без этого. Это Прудон говорил, что частная собственность есть кража. Но наша история 90-х годов показала, что вообще наличие денег есть кража. Либо у тебя нет денег, либо тогда вот ты еще можешь быть не вором. Но если у тебя есть деньги, ты точно вор. Вор, убийца, преступник. И это мы просто знаем. Все вот эти так называемые 90-е – это доказательство этой формулы Прудона, что в основе, что частная собственность здесь кража. Так вот, совершив эту кражу, люди, особенно в какой-то момент, кто-то пораньше, кто-то попозже, кто-то перед лицом старости, кто-то перед лицом какого-то просветления, понимают, что он сделал вот этот выбор неправильный. Он заключил пакт с дьяволом, заключив пакт с капиталом, пакт с капитализмом, пакт с глобализацией, пакт с вот этим трендом развития цивилизации, который воплощен в современном Западе, который Запад уже сам по себе пытается отвергнуть, избавиться от него, это было абсолютное зло, и расплата за это страшная.
Но на деятеле культуры лежит особая задача. Ведь одно дело, когда человек просто начинает играться в то, что я с дьяволом заиграю на деньги, а другое дело, когда у него талант, когда он собирает миллионы зрителей, когда он собирает стадионы, и вдруг этот человек начинает нести либеральную чушь, начинает предавать свой народ вместо того, чтобы его вести. Отказ от того, что ты должен вести за собой народ. Не просто выбрать «я за народ», а ты должен его вести, потому что талант-то это от Бога. А зачем тебе дали талант? Ну, чтобы ты его применил.
Вы правы, это ответственность интеллектуала. Если олигарх захватывает тело и совершает преступление против тела, то люди, наделенные интеллектом, люди, наделенные действительно гениальностью и глубиной творческого начала, они совершают преступление против духа, они убивают дух, и свой, и чужой. То есть они отравляют культуру, они отравляют искусство. И это произошло, я согласен, и ответственность еще больше. И что они за это получают? Но их пытки будут еще более... И уже это же пытки совести. Вот в дьяволе и в бесах есть не только что-то внешнее, падшие ангелы, но это еще и частично наше собственное угрызение совести. Это мы сами, душа сама себя судит, душа сама себя наказывает. Я уверен, что... рано или поздно этот момент возмездия приходит, и это возмездие приходит изнутри. Об ответственности интеллектуала – это действительно очень серьезный вопрос. И здесь Грамши, несмотря на то, что он был сам марксистом, который говорил, что каждый интеллектуал, каждый человек культуры обязательно заключает исторический пакт. Кажется, что он двигается по течению, кажется, что таково требование искусства или современности, а на самом деле он делает этот выбор. Вот это очень важно. Обязательно делает, осознанно или неосознанно. И выбор этот очень серьезный. Когда мы говорим, с народом он делает, со справедливостью, по Грамши это должен был выбор между трудом и капитализмом, а для Грамши труд был истинный и народом, и Богом в каком-то смысле. Вы правильно ставите вопрос, здесь шире. Но вот народ и Бог – это в русской традиции гораздо ближе, даже чем труд. И у Достоевского в «Идиоте» есть замечательная фраза: «Тот, кто от земли своей отказался, тот от Бога своего отказался». И под землей имеется в виду не сама физическая земля, а народ живущий. Тот, кто от своего народа, от своих корней, от своей традиции, от своих истоков отказался, тот и от Бога отказался. Нельзя быть верным Богу и презирать свой собственный народ, свою культуру. Это не одно и то же. Я не хочу сказать, что это одно и то же, но это очень близкие вещи. Как-то без церкви нет спасения, а без народа, без русского народа, без нашей истории, которая глубоко православная, глубоко трагичная, глубоко противоречивая, без нее нет выхода к спасению и к индивидуальному спасению. Поэтому люди, отказывающиеся от народа, заключающие пакт с глобализацией, с техническим прогрессом, с капиталом, с мировыми элитами, они действительно предают и Бога, и народ, и труд, надо сказать. То есть вот они предают все то, что было ценностью для русского человека и для левых убеждений, и правых. То есть интересно, что они предают русскость во всех ее измерениях: в социальной справедливости, в моральной чистоте, в нравственности, в сострадании, в жертвенности, в героизме, в любви к родине, в духовности. А люди, заключающие пакт с капиталом или с глобализацией, или с либерализмом такой, люди именно интеллектуалы, люди культуры, они выбирают противоположность всему того, что было и является для нормального, здорового, духовного человека, человека с истоками, человека с корнями, высшей ценностью. Это страшная вещь. И, в принципе, вы говорите, что никто... я бы сказал так, почти никто, а Проханов, а вот некоторые художники, да, Михалков. Ну, есть люди, которые сохранили верность народу, были такие, и некоторые наши, Варлей Наталья, я помню, мы в газете «День» еще и в газете «Завтра» на ранних этапах с ней пересекались, были люди, были актеры, были музыканты, Ножкин, были художники, были писатели, действительно отмеченные, которые заключили этот пакт, но победили, конечно, те, кто заключили пакт с капиталом, и они затмили, вытеснили всех остальных, демонизировали. Это вообще Грамши, на мой взгляд, очень важный мыслитель, хотя он коммунист и, в общем, и материалист в каком-то смысле, это его... такая одна из его сторон, но идеи, которые он выдумал, они настолько сегодня актуальны. Вот первое о том, что вы сказали о пакте историческом, который заключает интеллектуал. И это очень важно. Кажется, ну, меня принудили, я работаю в той газете, которая придерживается таких взглядов. Ничего подобного. Сартр, который во Франции был левым, был коммунистом, работал в буржуазной прессе на буржуазные деньги, будучи грамшистом, он проводил свою линию. И в конечном итоге люди, присягнувшие, ну, в данном случае, социалистической идеи, левой идеи, они изменили политику, работая на буржуазию, на капиталистов. Пакт человек делает, это моральный выбор, принудить его к нему никто не может. Это мораль, это им и есть мы. Вот это очень важная идея. Вторая отличная идея Грамши – это идея контргегемонии, тоже очень глубокая идея, о том, что гегемония, она не столько экономическая, а как... что бросается в глаза, не столько политическая, связанная с вооружением, она еще и культурная. И более того, под гегемонией Грамши понимал культурную гегемонию. То есть подчинение наше, нас, народов, обществ, начинается с подчинения сознания. И здесь ответственность интеллектуала еще возрастает, потому что не столько банкир, олигарх или военный генерал несет ответственность за гегемонию, сколько интеллектуал. Потому что все равно человек – существо духовное, даже в нашем жутком состоянии, и, конечно, он управляется своим сознанием, своим мышлением, своими внутренними состояниями. И здесь как раз, когда интеллектуалы переходят на сторону гегемонии, на сторону глобализации, либерализма, cancel culture, как сегодня, деплатформирования, когда он катком зачисляет всех противников Байдена в разряд врагов открытого общества, демонизирует, лишает их возможности использовать Twitter, конечно, он является самым главным, авангардным гегемонии, в авангарде гегемонии. Поэтому гегемония тоже очень важна. Для нас кажется, ну, у них больше денег, а ну, у них больше оружия. Это не имеет никакого значения. Один из тех, кто бросил вызов гегемонии, был великий американский поэт Эзра Паунд. Вот если почитать его «Кантос», великое произведение, это пик мировой поэзии, просто все признают, и противники, и сторонники, но если посмотреть, чему он посвящает «Кантос», главный свой труд, это, наверное, где-то больше половины стихов написано против процентного рабства, против капитализма, либерализма, против банковского сектора, против представления о том, что деньги правят миром. Это экономическая поэзия. И говорит он, что там, где появляется процентный капитал, там, где появляется капитализм, суда, там, где появляются финансовые институты, там опадает керамика, там разрушаются и гниют, блекнут краски росписи Сикстинской капеллы, там нету звука оперного певца, там гибнет дух, либо капитализм, либо дух, говорит американский, великий американский поэт Эзра Паунд. Поэтому вот он нащупал, где исток гегемонии. Исток гегемонии именно в предательстве человеком, гением, интеллектуалом, кто понимает, что он предает, и знает, что дает и за что дает предательство, вот этого духовного творческого начала, свободы, обращения кверху, чистоте к чистоте и спасению. Это тоже человеческое. И это гораздо больше человеческое. Взлет гораздо более человеческое свойство, чем падение. И те, кто становится на сторону падения, низости, измерения всего количественными факторами, тот, кто переходит на сторону капитала, материализма и процентного рабства, те предают дух, те предают душу, те предают человека как замысел Божий о человеке. И вот это у Паунда это все через поэзию. Вот здесь проходит линия борьбы между гегемонией и ее противниками. Те, кто за гегемонию, они выбирают, делают исторический пакт с капиталом, а те, кто против гегемонии, они переходят на сторону контргегемонии по Грамши. Вот Паунд – это классический пример того, кто перешел на сторону контргегемонии и в этой самой культурной сфере. Самая главная битва, что можно вывести из Грамши, это битва в духе, это битва в культуре, это битва в искусстве, это битва в театре, это битва в кино, это битва в живописи, это битва в опере, в поэзии, в литературе. И здесь все свободны и все в равных условиях, потому что речь идет не о том, что вот если вам больше заплатят, вы лучше роман напишете, если вы бездарь, сколько вам не плати, вы все равно напишете какую-то мерзость и дрянь. И даже если вы там в администрации президента работаете, все равно ваши жалкие попытки стать русским писателем, несмотря на ваш высокий пост, никак вас не приблизит к этому статусу ни на йоту. Просто все искусственное культура отметает. И тем страшнее преступления настоящих настоящих интеллектуалов, настоящих мастеров, настоящих гениев, которые делают неверный выбор в этой сложнейшей внутренней, именно внутренней духовной борьбе. Гегемония и контргегемония – это не о деньгах и не об армиях. Это о том, что происходит в душе, в сознании, в уме и в сердце человека.
Люди мыслят образами. Вот это мало кто понимает. А логические мыслят только, ну, наверное, менее 1%, может быть, 0,1%. Это математики, физики, кто кончил...
Святые люди, кстати.
Да. Они могут мыслить логически. Все остальные люди мыслят образами. Поэтому каждый гениальный создатель образов, будь то писатель, поэт, музыкант, композитор, режиссер, он должен создать тот образ, который поведет за собой народ. К сожалению, мы увидели 30 лет назад, как все эти гениальные создатели образов сказали, ну, заказа государства нет, ну, мне никто не заказал ничего, я пойду в Америку читать лекции, как у нас Евтушенко поехал, понимаете. Солженицын приехал сюда со своими идеями, да, а противопоставить нечего было. Вот Евтушенко и такие, как он, уехали в Америку, а народ оказался у разбитого корыта, потому что его никто не вел. Ему же надо нарисовать этот образ. Образ, который вселяет надежду, образ, который поднимает дух, образ, который ведет за собой. Как нам сейчас объяснить нашим талантливым создателям образов, что, в общем-то, над ними висит этот меч, вам не затем талант дан, чтобы вас развлекать?
Ну, вы знаете, наверное, уже с теми, кто есть, кто состоялся, с ними уже разговаривать трудно. Хотя, вот вы говорите о вот том периоде 90-е годы, приехал не только Солженицын, приехал в Россию Лимонов, приехал в Россию Мамлеев, которые приехали, и что они сказали? Ужас! Друзья, Запад – это кошмарный обман, это полная помойка, это гибель духа. Только Россия, не идите туда, они закричали. Мамлеев, Лимонов, и очень многие другие. Шемякин приехал с таким же, чуть осторожнее всего, там каких-то обязательств, он там лучше преуспел, там, обустроился. А так приблизительно талантливые люди бежали оттуда при первой возможности, с Запада в Россию. И только полные, на мой взгляд, совершенно такие недокормленные какие-то, совершенно голодранцы такие, смердяковые русская интеллигенция. Ведь на самом деле, когда говорят слово «смердяков», послушайте, «Эхо Москвы», они все время через запятую говорят «смердяковщина», «смердяковщина». Они думают, что это халуйщина такая вот раболепская. Так это на самом деле западник смердяков, мы читаем Достоевского. В конце концов, то ли эти люди не читали никогда Достоевского, а просто слышали, слово кажется им, что «смердеть», вот они используют. На самом деле это о них. Вот это «Эхо Москвы» – это радио смердяков, когда говорят, что очень было бы здорово, если, говорит Смердяков, французы бы завоевали русских, одна культурная нация завоевала бы другую бы бескультурную. Вот приблизительно кредо Смердякова. Это человек, который представляет собой в глазах Достоевского, который был славянофилом, пародию на русское западничество, русский либерализм и русскую прозападную либеральную прогрессивную интеллигенцию. Слово «смердяков» в правильном употреблении – это то же самое, что «либерал». Вот Смердяков – Навальный, Смердяков – Каспаров, Смердяков – Касьянов. Это да. Вот это Смердяков – Немцов, Смердяков – Политковская, Смердякова, Поляковская, Смердякова. Это вот и есть они. Это Смердяков, это радио Смердяков, это радио «Эхо Москвы». То есть это и на самом деле... Они настолько смердяковы, что Достоевского не читают. То есть, если бы они прочитали, они сказали, нет, мы не будем. Другое дело Шариков. Это уже пародия Булгакова на такого как бы воспитанного в пролетарской революции хама. Это совсем другое. Вот Шарикова они, по крайней мере, используют термин правильно. А вот смердяков – это они. Не потому что они плохие или хорошие, потому что Смердяков – это русский Запад, интеллигент, либерал-западник. Так вот, я думаю, что вот этих Смердяковы поехали туда, а люди, которые оказались там случайно из эмиграции, из-за советского, например, там не особенно приятного культурного режима, вернулись, они вернулись с ужасом и сказали: «Сюда! Братцы, сюда, надо только Россия, это единственное настоящее, настоящее место жизни, это место культуры, давайте возрождать». Их никто не услышал, их поместили куда-то на периферию, забыли, дали им по премии там какой-то, хотя Лимонов просил себе квартиру, при мне еще Клушкову приходил, он говорит: у нас таким вот проходимцам там не дают квартиры. То есть вся сволочь получила квартиры просто, какие-то мордатые директора в Щебас, какие-то братки и бандиты, весь бандитский Петербург, бандитская Москва, все в квартирах, а писателю, вернувшемуся именно из-за патриотических взглядов, его скитался до конца жизни там по насъемных квартирах. Ну, он не бедствовал, но в любом случае, вот люди приехали оттуда, именно вот носить интеллектуалы, и сказали: Запад никогда. Даже Солженицын приехал, я не особенно его поклонник, но даже он приехал и сказал, что: ребята, там кошмар, кошмар, что там происходит, просто ужас. Ничего хуже западной современной либеральной культуры быть не может. Никого не услышали. И продолжалось наступление Смердяковым. Вы предлагаете с ними общаться. Ну, кто-то из них может быть и, ну, как бы опомнится. Но, с другой стороны, вот тот образ, который нам необходим, образ будущего, это же не по заказу делается, не по госзаказу и не по финансированию, это рождается изнутри. Поэтому мне кажется, что вот важно создать, мы не можем за художников нарисовать картину, не можем за режиссеров поставить спектакль, но мы должны создать, по крайней мере, мы философы, мы интеллектуалы, мы мыслители, мы должны создать атмосферу, мы должны помочь им это сделать, создать условия или содействовать созданию этих условий, чтобы там эти образы рождались. Ведь на самом деле это очень трудно создать образ будущего, и нам его действительно не хватает. А тот образ, который предлагают те мастера культуры, интеллектуалы, которые заключили пакт с дьяволом, с либерализмом, с глобализмом, они нам дают только образ разложения. Ну, посмотрите, Сорокин, там, что ставят в наши наиболее известные театральные режиссеры. А каждый соревнуется, кто в своем разложении, перверсии, извращении, в истории про маньяков, каннибалов и педофилов дойдет дальше и более откровенно покажет, как низко пал человек. Может быть, они ничего плохого не имеют, они просто описывают то, что видят вокруг там. Но, с другой стороны, это тоже, это некоторая грязная, темная сторона нашей жизни. Может быть, она и есть, но где же светлая сторона? То есть, если он пишет о плохом и о хорошем, у Достоевского тоже ведь иногда страшные, особенно ранние произведения, всегда есть такие образы жуткие, он пугает, но одновременно он показывает и выход. И настоящий ответственный интеллектуал, настоящий художник, настоящий творец должен создавать, может быть, сразу два образа. Образа ужаса и образа счастья, образа спасения, образа возвышения и образа той бездны, из которой мы выбираемся. И то, и другое очень важно. Но сегодня мы не видим вообще практически в сфере света, вот на этой половине, в мире светлых образах мы не видим ничего. Эта сфера пуста. Либо это плач о том, как было хорошо и что мы потеряли, либо просто показ того, как мы низко пали. И все.
Но если мы не можем переубедить уже состоявшихся, давайте воспитаем новых. Новая школа-студия МХАТ, вами руководимая.
Нет, руководит Абайков, но я участвую в этом.
Да. Как вы думаете, вот прошло первое полугодие, да?
Да.
Какой результат?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ой, вы знаете, я вот принимал несколько дней назад экзамены, я в полном восторге. Я не ожидал, что до такой степени это сработает просто, потому что пришедшая небольшая, но очень качественная группа, она превзошла все мои ожидания. Это так, когда говоришь о сложнейших вещах, о сакральном, о истоках театра, о философских основах греческой трагедии, когда говоришь об экзистенциальном измерении и таком метафизике маски, когда говоришь о режимах воображения с людьми, у которых нет вообще особенно каких-то строгих убеждений, для них это так живо, так глубоко, они тут же это воспринимают. То есть вообще наши люди на такие открытые, глубокие, серьезные вещи без язвительности, без какого-то внутреннего такого брезгливого высокомерия откликаются очень живо. Я поражен этим набором. Просто это замечательные люди. Это люди, вот тот субъект, которого я, может быть, пытался много-много десятилетий пробудить или найти, или сформировать разными способами, в МГУ по одному, через какие-то движения, лектории, через лекции, там, выступления по-другому, я вот вижу, пожалуй, только сейчас что-то напоминающего. Причем, естественно, люди пришли просто, пришли в школу МХАТ, пришли учиться театральному мастерству, пришли учиться психологии, актерским практикам, голосу, танцам. Но они пришли в театр, и они хотят узнать, что же это такое, как само по себе. И они с такой благодарностью, с такой глубиной впитывают эти достаточно сложные и философские, и метафизические, онтологические, антропологические дискурсы о театре, настолько откликаются, настолько творчески и разнообразно, каждая из актеров и актрис, продюсеров и режиссеров по-своему это воплощают даже в таких ученических работах, что дух захватывает. Все разное. Это совершенно наш народ. Мы его действительно, видимо, не знаем просто. Он несет в себе колоссальный потенциал творческого начала. Наш народ способен творить образы, способен создавать произведения, способен постигать глубину культуры. Но к нему никто не обращается. Такое впечатление, что его просто уничтожают. Идет культурный геноцид. Ему показывают то, на что приличному человеку смотреть нельзя. Ему в уши вкладывают те звуки какие-то, те визги, те писки, те ритмы, которые только для пылесосов. Недавно посмотрел страшную группу, никому не советую, Little Big. Это музыка для пылесосов. То есть я даже подумал, что животным хорошо бы под эту бессмыслицу подтопывать, притопывать. Но я даже подумал, что животные не будут. Они увидят в этом какое-то отчуждение. Это музыка для каких-то для автоматов игральных или для пылесосов, которые сами пылесосят. То есть это музыка для роботов. Это античеловеческое, это геноцид вкуса, это геноцид культуры, то, в чем эти люди живут, как в серной кислоте. И когда они находятся, выбираются на остров, каким является сейчас новая школа МХАТа Эдуарда Баякова, просто на самом деле совершенно другой. Такое ощущение, что они дышат воздухом. То есть они на месте. Это не то, что прям это мы отбирали по всей стране самых лучших. Это люди пришли, вот записались. Конечно, это не худшие. Понятно, чтобы туда добраться, надо преодолеть большое количество и волевых, и каких-то и организационных усилий. Но эти люди демонстрируют признак настоящего полноценного субъекта, творческого, глубокого, критичного, самобытного, самостоятельного. Не то, что они как глина, что из них хочет ничего подобного, они несут в себе свою идентичность. Но когда подобное сталкивается с подобным, когда и все чувствуют глубочайший дефицит света, подъема идеального в жизни, душевного, чистого, просто это вопль, дайте нам это, приходят люди, или дайте нам сделать это. Не то, что дайте потребителю, дайте нам сделать, мы сделаем, мы найдем, мы покажем. Я в восторге от первых результатов этой школы, то есть как они воспринимают курс по психологии, дизайн-терапии Лызлова, как они участвуют в исследовании диалогов Платона по философии, который не я читаю, просто другие преподаватели, как они впитывают культуру, как они откликаются на театральные практики. Это действительно это удивляет. Если у нас такой народ, если у нас такие люди, то что мы плачем, что мы здесь сетуем? Просто надо дать им возможность, надо давать им театр, надо давать им экраны, надо давать им трибуны, надо давать им полосы. Они, кстати, не будем давать, они сами сделают, они ТикТок сделают, они на Ютубе снимут. Сейчас уже давай, не давай, они нас не спрашивают. Просто помочь им, поддержать их и, в конце концов, поучиться у этих людей, которые приходят с чистыми глазами в культуру, не в грязь, не в извращение, они приходят в культуру, ту культуру, которая в которой наше человечество прожило там много тысячелетий, и они открывают для себя Софокла, Еврипида, они открывают для себя Шекспира, и они хотят этой глубины, искренности, чистоты, они хотят парадоксов, они хотят столкновения добра и зла, хотят, чтобы это происходило в их душе и в их сердце, а не через музыку для пылесосов. Они не этого хотят, и наш народ хочет не этого.
А в начале 30-х годов у нас в стране была создана «Фабрика грез», и те фильмы, которые тогда были, некоторые из них до сих пор смотрятся. А, может быть, стоит подумать о киношколе, и, может быть, стоит подумать не только о киношколе московской, но и киношколе и наших бывших республиков, потому что была замечательная студия «Грузия фильм», которая создавала совершенно шедевры, и там можно тоже взять молодежь. А вот те возможности, которые есть сейчас у дистанционного обучения, те возможности, которые, в принципе, даже преподаватели могут съездить, вот создать этот пул молодых людей, молодых талантливых людей, которые смогут за собой повести народ, которые не только москвичи, но и там из разных городов. Как вам кажется?
Если бы я был президентом или министром культуры, я бы отложил все встречи с олигархами, с всяким варьем, которые там окружают, и министр культуры, и президента, отложил бы просто. Не то чтобы полностью отменил, отложил. И поставил эту задачу в качестве главной задачи. Просто это необходимо сделать. Это необходимо. Все начинается с духа, все начинается с ума, все начинается со слова, все начинается с образа, как вы правильно совершенно заметили. И эта задача возрождения нашего культурного состояния, нашего самосознания, это приоритетный национальный проект. Все остальное потом. Вот понятно, что где-то мы столкнулись с техническими вопросами, где уже понадобятся уже другие типы, но начинать надо с этого. И тоже прекрасная инициатива, один вот в этом же ключе, скульптор предложил, он говорит, давайте поставим памятник Платону в Москве, с этого начнется духовное возрождение.
Александр видел памятник.
Да, это у точно, вы увидели Александрова, да? Да? Вот этот замечательный скульптор, который, видите, вы знаете его, потрясающая идея. И я вот обратился со своей стороны к министру культуры, как бы заинтересовалась этим проектом. Ну, я думаю, что это уже президентский проект, поставить памятник Платону. При этом сам Дмитрий, он предложил поставить его на Лубянке, на месте памятника Дзержинского. Я вначале, мне показалось, это отличная идея, но все-таки это не совсем то. Ну, уж Лубянка и Платон, ну, не совсем все-таки одинаково. Но на Лубянке же можно было бы поставить памятник Архангелу Михаилу или Георгию Победоносцу. Он бьется с врагами, с нечистью, он защищает великую русскую державу. И вот, например, если будет на месте Дзержинского стоять огромный выше Лубянки памятник Михаилу Архангелу, как вот Родосский колосс такой, чтобы знали и боялись, что с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог, чтобы знали, кто такие русские, знали, к чему наша держава, что мы не для себя, мы для небес стараемся, строим нашу империю, это тоже прекрасная идея. Так вот, скульпторы, художники, музыканты, люди кино, конечно, мы должны на них обращать самое пристальное внимание. Это должен быть настоящий духовный проект. Но почему театр, например? Я считаю, что театр – это то, где все виды искусств сходятся. С него берут примеры кинорежиссеры с театра, там приходят музыканты, там приходят художники, там есть танец, там есть музыка. Это Gesamtkunstwerk. Театр – это все виды искусств. Это искусство искусства, это место-мест. Поэтому это святая святых в каком-то смысле культура, театр. Но, конечно, было бы очень правильно, если бы эта инициатива из маленькой такой площадки московского МХАТа имени Горького под эгидой Эдуарда Баякова просто перелилась бы, и пусть другие люди примыкают, пусть уже другие приписывают это себе, все равно. Вообще это не может кому-то принадлежать. Это на самом деле уровень главы государства, вождя, национального лидера. То есть не просто менеджер. Менеджер занимается своими вещами. Вот если говорить, давайте осуществлять настоящий подъем культуры, тогда наш прекрасный министр одевает шлем, берет харуквь и говорит, нам нужно сделать нечто подобное. Наш президент не просто его поддерживает, а забирается еще на более высокий пьедестал и говорит, не только театр и культура, а во всем нашем Великом Отечестве будет процветать и греметь песнь духа. И вот это мы должны донести и до наших братьев на постсоветском пространстве. Вот один жест, не то что разобраться с каким-то спором хозяйствующих субъектов или с каким-то распределить, разграничить полномочия Совета Федерации, нам представляются как великие начинания, свершения, какие-то мелкие такие бухгалтерские отчеты, как будто в этом вся жизнь. Вся жизнь совершенно за пределом этого узкого, тухлого какого-то полусмердяковского, полупросто... счетоводского мирка. Мир начинается, дух, культура, мысли, начинаются великие страсти, великие свершения, история, хозяйство, как у Булгакова, Сергей Булгаков, философия хозяйства. Вот я почитаю, сейчас его еще перечитываю в сотый раз, его философию хозяйства, там больше цитат из Ангелуса Силезиуса и из немецких мистиков, чем ссылок на Маркса и экономика. Экономика – это Ангел Силезиус. Экономика – это духовное творение человека по борьбе со смертью, по Булгакову. Вот как, что экономика, вот чем должен заниматься президент. Президент Путин обязан бороться со смертью. Со смертью как таковой, с энтропией космоса, с возможной гибелью нашей державы, с вымиранием нашего народа. Битва со смертью. Высокая, глубокая, духовная во имя Христа, который эту смерть преодолел. Надо ставить высокие цели, и культура, и ее образы. Это самое главное поле действия. Это и цель, и альфа, и омега культура. Культура нужна не для того, чтобы мы стали, например, там больше производить. Наоборот, мы будем больше производить как второстепенно, если мы будем полноценно жить, если мы будем верить, если мы будем гореть. В конце концов, надо стремиться вверх. Надо стремиться вверх внутри себя. Ницше говорил, в каждом сердце есть стремление выше. Кажется, в нашей культуре делается все, чтобы это стремление погасить. А его надо, наоборот, разжечь. Да, мы хотим выше. Вот, и начиная сверху. Вот хочется сказать, Владимир Владимирович Путин, возведите очи свои горе. То есть, возведитесь, посмотрите наверх, посмотрите в небо. Давно вы смотрели на небо, наверх. Точно так же министру замечательному Ольге любимой. Посмотрите, Ольга, в небо, посмотрите на Платона, посмотрите, там ангелы, там наше Отечество. И мы, русские, всегда смотрели туда, к Отцу Небесному, и обращались к нему. Хватит заниматься бытом, бюджетами, никого не интересует. Это бесконечный процесс. Платин говорил, чем больше мы смотрим на материю, тем меньше мы в нее понимаем, чем глубже мы в нее погружаемся, тем меньше... она нам ясна. Закройте глаза. Настоящее познание, настоящее видение начинается с акта закрывания глаз. Посмотрите на себя, в свое сердце. Вот там идет настоящая битва, как говорил Достоевский, между дьяволом и Богом. В сердце человека. Это вот где самое главное. А это культура, а это образ, это образование, это искусство. И это исторический пакт со своим народом, с духом, со светом и с небом, который каждый интеллектуал может заключить. Вы скажете «должен», а я вот не скажу. Истинный интеллектуал свободен, он может выбрать добро и зло, и именно потому, что он может выбрать зло, от этого его выбор добра и становится по-настоящему ценным.
А если мы, опять же, вернемся в 30-е годы и посмотрим, как это все было сделано, то опора была сделана не на Министерство культуры, а под... руководством ведущего писателя был собран союз писателей, был собран союз композиторов. И дальше уже в этих союзах давалось задание определить, кто и как будет создавать то произведение, которое необходимо, то художественное полотно. Потому что невозможно давать чиновникам задание распределить деньги, оценить художественное ценность данного произведения. То есть, так или иначе, надо создавать творческие союзы, как профессиональные союзы, которые могут оценивать, могут выбирать таланты, могут отвечать за выполнение государственной задачи по созданию управляющей системы культура как управляющая система. Ведь идеологии нет, она запрещена. Культура является той управляющей системой, которая может объединить и вести за собой народ. Значит, это государственная задача.
Я думаю, что, вы знаете, вот здесь нельзя ставить государство над культурой. Я бы поставил культуру над государством. То есть вот эти союзы, эти кружки, эти объединения людей, они важнее, чем планы, чем чиновники. Наоборот, не то, что государство должно спуститься к бедным там работникам искусства. Да кто такое это государство? Оно тупое, как какая-то консервная банка. Она огромная, тяжелая какая-то конструкция, но она же совершенно мертвая. Государство – это некоторый мертвый механизм. Только наличие высокой идеи оживляет этот механизм, придает ему ценность. Только миссия превращает государство в то, что еще хоть как-то можно терпеть. Само по себе это только огромное количество ограничений и таких омертвелых механизмов, которые убивают организм. А культура – это, конечно, организм, это живое. Поэтому я думаю, что вот эти союзы, о которых вы говорите, или культурное объединение, или кружки, это же должно родиться. Вот я думаю, что сейчас кончится ковид, рано или кончится, сейчас всех вакцинируют, или да, кто-то умрет, кто-то останется. В общем, короче говоря, мы как-то справимся. Я думаю, что МХАТ, к примеру, станет именно центром такого духовного создания кружков, союзов. Другие должны создаваться. То есть мы должны двигать не снизу. Это не значит снизу. Культура – это никогда не снизу. Снизу – это бескультурие. Культура – это всегда сверху. Но те люди, которые понимают, как роса, майская роса, которая почти невидима, смотришь, уже капля. Ниоткуда она пришла, она дождя не было, ничего, облако не спускалось. А есть майская роса. Вот культура – это как капля майской росы. И союз и объединения, и кружки, на мой взгляд, должны спонтанно создаваться. Это души, которые открываются к вопросам глубинным, к творческим импульсам, к бытию человека, к существованию, к небу и земле, в их сложном и конфликтном и противоречивом диалектическом противодействии или содействии. Вот люди, которые открыты к культуре, к тем и культура открыта. А государство должно, ну, просто немножко знать свое место. То есть государство перед церковью, перед духом, перед человеком – это же лишь инструмент. Оно много о себе возомнило. Оно станет прекрасным инструментом, инструментом спасения, если оно будет слушать, что в этих кружках говорится. Не то, что Путин должен учредить, на мой взгляд, какие-то союзы. Наоборот, союзы должны учредить сами себя, сами собрались, художники, поэты, кинематографисты, и говорить, и скульпторы, вот вы знаете Александрова, это же прекрасно, что такой человек вообще есть, это уникальный скульптор просто, мы его знаем, и рано или поздно его все узнают, его можно пропагандировать, а можно игнорировать, все равно его все узнают, вот такие люди должны находить друг друга, как Леша Гинтов, ну и много же на самом деле настоящих гениев и поэтов, надо их открывать, искать, и они придут, соберутся на свой союз и будут ожидать Годо. И приходит к ним Путин, а с ним министр культуры. Можно вас послушать? Ему говорят, ну, Владимир Ильич, с уважением, мы же люди почитаем сакральную власть, мы садитесь в центр. А Путин говорит, нет, я здесь посижу тихонечко. А вы продолжайте свое. Вот вы говорили про Мандельштама, вы говорили про Ахматову, вы разбирали Мережковского. Да, можно я здесь посижу и послушаю? Это так интересно, искренне. И Ольга рядом, любимого с ним. Вот это, мне кажется, правильная пропорция отношений государства и культуры. Не вот назначить там культурный союз, и придут сразу же, чего вам угодно, какая-то лакейщина, придут с бюджетами сразу. Для того, чтобы сделать этот союз, нам нужно всего лишь там, 1 миллиард долларов, там, помещение в центре Москвы, дача для меня, там, для бани там, и так далее. И пошли. Вот с чего будет, если как у нас. А наоборот, вот скромный Путин, переодетых художников в парике, как бы сказать, ведь говорят, что подчас великие правители переодевались и ходили, вот как какие-то обычные граждане среди своего народа, чтобы послушать, что говорят. А вот там, где говорит дух, там, где говорит культура, там говорят истину, там ни перед кем не прячется. Нет ничего важнее, чем сейчас переосмыслить Соловьева, Булгакова и Флоренского. Где об этом говорится? Все по разнарядке, там, аналитическая философия у них или еще ничего хуже. А это же просто это дно, днище аналитической философии. Это просто неспособность мыслить. Ну, что может Бертран Рассел, который о Шеллинге написал одну строчку в всеобщей истории философии, что, мол, Шеллинг был такой неудачный философ, и все, даже, по-моему, никогда и не открывал. И вот это вот потомки и наследники этого ничтожного, просто абсолютно слабоумного, на мой взгляд, там псевдомыслитель Бертран Рассел создали направление аналитическую философию. Его продвигает Сорос, разные. Вся философия к этому сейчас свойств. Даже китайцы мне жалуются, и у них засели этих придурков на аналитических философов. Но это же ничто, есть настоящая философия за пределом всего этого. И вот эту философию надо обсуждать в кружках, а туда тихонечко, неожиданно, неузнанно должны приползать чиновники. И вот тогда мы выстроим правильные отношения. Сверху круг культуры, огненных, взыскающих града небесного, града светлого, града таких последователей Пимена Карпова или Андрея Платонова, ищущих города солнца в душах своих, в обществе, в экономике, а к ним будут тихонечко примыкать и чиновники. И так оно и было, даже на западные, в новое время так было, в театр, и кто куда шел, как выше на награду, как самое причаститься к прекрасному, царь, король, князь, аристократ, богач, руководитель тайной полиции. Конечно, в ложу брал пенсне, смотрел, как поют, и понимал, о чем, понимал, кто такой Эдип, понимал, сейчас вот попробуй чиновник какой-нибудь пригласи на Эдип в колонию, он глаза вылупит, где антракт, где там пивко, где когда назад там поедем в свой собственный особняк со своим вот этим... с пустым, абсолютно мертвым, как им не скучно просто этим властям нашего государства, как им не противно от самих себя, не представляю. Они должны приходить в культуру, это поэты должны учредить государство, поэты должны создать при своем комитете взыскающих огненного града некоторые там отдел экономики, департамент налогов. И налогов надо простить, все надо простить налоги. Ну вот зачем у людей отбирать последнее? Налоги надо просить, ведь в христианстве сказано, что если ты дал взаймы своему другу, брату, ну, не жди, не требуй от него назад. Ну, дал, хорошо, если у него получится, он вернет, но не получится, прости, он тебе будет благодарен. Вот так и с налогами. Могут люди платить? Платите. Не можете? Ну, и Бог с вами, там, Господь вам судья. Дело нельзя строить отношения между людьми, между государством и гражданами на основании каких-то материальных зависимостей. Человек – свободное существо, давайте культивировать эту свободу, давайте помогать. Должна быть экономика дара. Тебе подарили, и все. Но тот, кто подарил, как вот мозг показывает, тот и молодец, ему надо отдаривать, потому что если тебе только дарят, ты вот завален подарками, ты кто, получается? Ты что, мусорный, что ли, бачок, в который все свои подарки дают? Ты слаб. Поэтому ты должен отдарить. И иногда люди от того, что они не могут сделать ответный дар, они становятся несчастными. И все будут соревноваться, кто кому больше подарков подарит. Представляете, все общество, государство пришло, налоги простило. А люди не хотят прощать налоги, хотят платить. Они говорят, государство, а как же ты будешь деток воспитывать, как же ты будешь дороги строить, как же ты будешь медицину старикам давать? Нет уж, не надо нам прощения налогов. Пойду заплачу вдвое. Говорит, потому что я гордый, свободный русский человек, всегда готов пожертвовать собой, последнее отдам даже вот тебе на налоги. Вот так надо построить государство, и поэтому построили именно такое государство, а не такое, как у нас.
Спасибо большое. Мы сегодня с Александром Гельевичем, русским философом, профессором, обсуждали ту систему общества, которую необходимо создать для того, чтобы Россия возродилась. У нас в гостях был Александр Гельевич Дугин, философ, профессор. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. До свидания. Советы передаются для государства.